Найти автора баннера со словами «Вы нас даже не представляете» мне захотелось в тот самый момент, когда я этот баннер увидела. И вот представляю: филолог, поэт, участник лаборатории поэтического акционизма и, кстати, периодически блогер «Радио Свобода» Павел Арсеньев. И, конечно, первый вопрос – как же такая замечательная идея родилась?
Честно говоря, мы просто следили, разумеется, там после выборов и до 10 декабря, вот исключительно внимательно там за интернетом, просто было невозможно оторваться. И мы думали, как мы можем выступить от лица такого частично художественного, частично студенческого, скажем, коллектива. И в последний вечер мы просто сели вот на кухню как-то и сформулировать, что мы, собственно, хотели бы. Ну, вот с теми домочадцами, там, которые они же коллеги. И вот кто-то высказывал необходимость формулировки лозунга социальными требованиями, в общем, там, что-нибудь там про стипендии. В общем, первая мысль была как-то перевести совершенно известный, справедливый, разделяемый нами пафос за честные выборы в плоскость каких-то более конкретных требований. Потому что, когда граждане требуют государства всего лишь честности, это как-то по-крестьянски, я бы сказал. Знаете, вот как бы это недостаточно. Понятно, что там отмена результатов на данный момент и смещение Путина было бы тоже очень неплохим бы результатом, но тем не менее, вот мы для себя, там, молодые люди, как аспиранты, художники, видим необходимость более, что ли, амбициозных требований. И пришла мысль, что идея коррумпированной, не в таком невротическом смысле, да, слова, а вот как бывает коррумпированный язык, да, corrupted language. Вот, коррумпированной ситуации с представительной демократией, да, с парламентской демократией, она очень удачна для формулирования вот таких более утопических требований. Ну, сейчас я попробую объяснить. С самого начала все просто требовали честных выборов. Но когда они своей нечестностью позволили народу мобилизироваться, то очень многие стали понимать, что в действительности проблема не только в том, что представители, да, народные избранники избраны нечестно, но и в том, что они как группа социальная, да, как известно у нас и лица тоже социальной группой считается почему-то и так далее, и власть – это социальная группа. Многие почувствовали, что они не представляют нас еще и в другом смысле, да, то есть не представляют наших нужд, ничего не знают о наших мечтах. И в этом смысле вот эта формулировка, как-то нечаянно попавшая на язык, что называется, показалась нам достаточно удачной еще до первой демонстрации, мы не знали, как она сложится. Именно вот в плане сочетания представительства политического, да, и вставления вот в таком смысле знания о нуждах, знания о мечтах и так далее. Это связано, разумеется, да, то есть если люди избираются честно, да, и более или менее являются избранниками народными, то они не могут не знать о нуждах. И наоборот. Но 10 декабря, когда в Петербурге я участвовал в этой демонстрации, самой многочисленной на моей, как бы, недолгой памяти, мне 25 лет, и я имею в виду, что перестройку я там не застал, разумеется, и когда вот я увидел 10 тысяч человек на площади, разумеется, некоторое воодушевление заставило задуматься и о третьем смысле этой фразы, и в частности о том, что, мол, вы не представляете, на что мы способны. Ну, не в каком-то, прямо скажем, деструктивном там ключе, да, как бы экстремистском, хотя вот очень многие анархисты тоже разделили этот лозунг с нами, помогли держать баннер, потому что он еще как бы просто физически, там, два человека вообще могут держать, он 9-метровый. Я говорю скорее о потенциале самоуправления. Грубо говоря, власть всегда сражается с, ну, что называется, по методологии предыдущей войны, сражается с старыми средствами, тогда как сегодня, в сущности, максимум, что она может сделать, это отменить результаты выборов, чему многие будут рады, и провести новые. Но, вот я говорю, парадоксальным образом в процессе борьбы за просто честное представительство очень многие осознали как бы устаревшись самой модели парламентской демократии. Вот именно по причине непредставимости в двух смыслах. И уже в конце декабря, уже во втором митинге 24-го, и в Петербурге, и в Москве, когда парламентские партии так или иначе пытались примазаться вот к этому чисто гражданскому общественному подъему. Вот. Ну, в Москве это были отдельные выступающие от разных партий. В Петербурге произошла более, я бы сказал, некрасивая такая, политтехнологически некрасивая ситуация. «Справедливая Россия» просто захватила сцену. То есть это был действительно рейдерский захват вот, как бы, митинга. И, в общем, это как бы было позором. И вот и в Москве, и в Петербурге уже вот 24 числа прошли, помимо вот главной сцены, да, с которой говорят там известные статусные такие как бы фигуры политические, прошли разного рода альтернативные ассамблеи. В Москве это была попытка воспроизвести вот это знаменитое такое политическое ноу-хау «Occupy Wall Street», да, когда человек что-то читает, за ним повторяют, тем самым разделяют это высказываемое. Вот. А в Петербурге у нас прошла такая уличная мастерская плаката. Мы принесли много-много картонок, маркеров, и вместе вот с единомышленниками раздавали их, включали в мегафон. Да, вот это тоже очень важно, что на демонстрации не должен быть один такой вот централизованный микрофон, да, из которого там Шендерович какой-нибудь говорит или кто-нибудь еще. Мы принесли мегафон, тем самым почти обрели вот некую субъектность, и приглашали всех в этот мегафон поучаствовать вот в этой уличной мастерской плаката. Каждому выдавался маркер, это все стоило копейки, но многие, осознав, что их голос украден на выборах, не могли его обрести на митингах. Ну, вот я говорю, потому что просто другая партия, да, как бы захватила микрофон. И вот поэтому наша идея с вот этими табличками, она, в общем, была, может быть, даже более удачной, на мой взгляд, чем лозунг. Ну, потому что лозунг – это лозунг, а здесь было реальное участие многих людей самых разных возрастов, то есть бабушки подходили, и студенты, в формулировке собственного высказывания, да, в обретении своего голоса.
Павел, а что-то из того, что написали тогда на картонках маркерами, вам понравилось? Вы бы стали использовать в политическом обиходе?
Очень понравилось. Многие лозунги, которые появились 24-го, я бы сказал, что это, ну, действительно можно рассматривать как симптом такой вот появляющейся, поднимающейся массовой креативности. Я был совершенно поражен тем, как подходили бабушки и писали очень не менее точные как бы лозунги, некоторые из них, которых я помню. Один из них заключался в одном слове. Он назывался «Мыборы». «Мы было большим». И его как раз вот придумала какая-то бабушка такая, вот просто божий одуванчик, там написала. Это было потрясающе.
Павел, я видела один, который мне особенно запомнился. «Чувствуете? Действует». Давайте я напомню, что в эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Мы беседуем с создателем лозунга «Вы нас даже не представляете», поэтом-филологом Павлом Арсеньевым. Павел, давайте вернемся к этому вашему первому лозунгу. Мне казалось, что вот это поколение нулевых годов, поколение, которое выросло и сформировалось политически в эпоху пребывания у власти Владимира Путина, оно не оперирует такими терминами, как представительная демократия, что термины настолько подменялись, властями так жонглировало в последние годы, что у молодых людей просто нет реального представления о демократическом процессе в нормальном обществе. Но почему вы решили говорить в лозунге о представительной демократии?
Видите ли, тут все по-разному вот с этим самым путинским поколением. Я думаю, что мои ровесники не апеллировали не только этими терминами, но и вообще как бы какой-либо политической терминологией. То есть это была жизнь в каком-то совершенно параллельном политике мире, будь то связанной с потреблением или, я не знаю, с академической карьерой, ради бога, почему обязательно с потреблением. Вот. Но во всяком случае, этот язык, вообще какой-либо политический язык, он был неизвестен молодежи до вот недавних буквально событий. И в процессе вот обучения этим азам политического языка, конечно, прекрасно зная про опыт «Реал демократия Я», там, про Грецию, про «Павел Стрит Мумент», многие молодые люди задумались о степени релевантности вообще самой модели представительной демократии. И несмотря на то, что, вот, говорю, в этом лозунге заключен недвусмысленная отсылка именно к этой модели, но именно в нем же, да, как бы она и отрицается. В самом лозунге идея представительной демократии отрицается. Ну или, скажем так, я не знаю, появятся ли институты, да, появятся ли фигуры, которым можно будет делегировать, а Occupy Wall Street Movement использует именно термин делегирования, а не представительство. Делегировать какие-то полномочия. Но на данный момент я вот могу сказать, что я не вижу перспектив для, скажем, переосмысления, обновления, подновления самой модели представительной демократии. Я вижу возможность и необходимость создания каких-то там, не знаю, жилищных комитетов, студенческих комитетов, ну или советов по-другому, или ассамблей, как бы, именно связанных как бы с каким-то локальным контекстом, будь то парадный дворик, группа в институте или рабочее место, которые могут служить такой протосетью, да, будущего самоуправляющегося общества.
Я как раз хотела поднять этот вопрос, потому что нынешний протест – это протест, это отрицание. Он не рождает позитивные программы, программы действий. Вы считаете, что вот это молодое поколение, путинское поколение, которое не знает политики и выросло вне политики, сможет создать позитивную программу?
Я не совсем согласен вот все-таки с определением путинское поколение, потому что когда мы говорим путинское поколение, да, мы подразумеваем, что это такие малоактивные какие-то аморфные существа, у которых все было, которые не знали, чего еще употребить, и были безинициативны. Вот все там художники, все жалуются, что нет новой волны, которая свергнет нас и представит что-то новое. Я бы не сказал, что это массовый диагноз. Да, я живу в Петербурге, да, это тоже важно. Среди моих знакомых вот нет таких людей, которые заскучали от потребления и вот решили там включиться в политику, тоже как такой аттракцион. Нет, на самом деле они всегда более или менее были вовлечены в какие-то гражданские инициативы или занимались, как ученые, чем-то связанным с политикой, да, ну то есть исследовали там протест, например, или совершали попытки на там, там университетском контексте как-то что-то организоваться. И, во-первых, вот не все путинское поколение, да, такое уж аморфное. Это во-первых. А во-вторых, если уж говорить о позитивной программе, то мне как раз кажется, что у того, кого принято называть вот средним классом, да, или рассерженными горожанами, как раз преобладают лозунги, ну, негативистские, то есть там убрать Путина, да, грубо говоря, или там пересчитать голоса. Ну, или, во всяком случае, с этого начиналось. Тогда как вот такой менее успокоенный или еще менее успокоенный класс, группа, как угодно, студентов, художников, профсоюзных работников, ну, я имею в виду независимые профсоюзы, разумеется, они сразу же поставили вопрос о необходимости вот формулировки позитивной программы, которая на данный момент консенсусно формулируется именно вот в терминах прямой демократии, в терминах более или менее отсылающих к Occupy Wall Street, да, пересмотре не результатов выборов, да, там, не линчевание там Чурова этого несчастного, а пересмотра, ну, вообще самой степени продуктивности парламентской демократии. Вот, и там, я говорю, есть разные эксперименты. Эксперименты с вот такими народными ассамблеями, которые проводились во время митинга, эксперименты вот с этой нашей лабораторией плаката, эксперименты с созданием студенческих ячеек, тоже в Петербурге и в Москве сейчас происходят, которые, будучи призваны на чисто гражданский протест, сейчас стремятся сформулировать, вот говорю, свою собственную локальную повестку. И если эти самые рассерженные горожане не только будут сердиться и ходить на митинги, но создадут на своих рабочих местах вместе с теми людьми, которыми они видят каждый день, да, а не только на митингах, какие-то структуры, какие-то альтернативные структуры самоуправления, вот это и будет положительной программой. И сейчас все больше и больше людей, я говорю, опять же, из-за того, что понимают, что дело не только в голосах, да, потому что если их пересчитать, ну, как будет просто больше Зюганова там, понятно, да, больше Справедливой России, вот, которая, в общем, точно так же политтехнологически действует вот здесь вот. И ничего не изменится. И вот, осознавая это, все больше и больше людей отказывается или осложняет требования пересчета выборов, да, или проведения новых выборов, там, отставки Путина и всего остального, привело к самоуправлению. Вот это и есть, я думаю, положительная программа.
Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы не раз в этой программе обращались к международному опыту ненасильственных протестов. Наиболее яркий пример – молодежное движение «Отпор» в Сербии, которое привело к свержению президента Милошевича. Движение больше не существует, но в 2000-м оно было сильнее, чем все политические партии Сербии вместе взятые. В 2002 году на экраны вышел фильм американского режиссера Стива Йорка «Bringing Down a Dictator» – «Свержение диктатора», рассказывающий об «Отпоре». Фильм стал пособием для ненасильственных протестов во многих странах. Для пользователей интернета замечу, что я выставила фильм с русским переводом на свою страницу в Фейсбуке. А позже активисты «Отпора» создали свой собственный центр по применению ненасильственных акций и стали распространять свой опыт по миру. В начале прошлого года к ним обратились египетские молодежные организации. Вот что рассказал нашему радио один из инструкторов центра Петр Миличевич после начала демонстрации в Египте, когда увидел, что египтяне россияне используют в качестве символа объединения и борьбы против режима не только государственный флаг, но и стилизованный кулак, нарисованный в конце 90-х годов молодым белградским художником Ненадом Петровичем.
Кулак – символ, который всем нам, кто участвовал в сопротивлении режиму в 90-х годах, очень близок. Я в движении «Отпор» включился в 1997 году, когда мне исполнилось 18 лет. Стилизованный знак кулака у меня теперь всегда вызывает хорошие эмоции и воспоминания. Ведь это было время, когда мы хотели создать новый, намного лучший мир. Поэтому всегда, когда я принимал участие в обучении людей, готовивших демонстрации, в Украине или в Грузии, или где бы то ни было еще, и снова сталкивался с символом кулака, мне было хорошо на душе. Кулак, несмотря на то, что символизирует силу народа, у меня вызывает чувство радости. Когда я этот, наш кулак, увидел в Египте, очень обрадовался.
Символика протеста, конечно, важна. В 2004 году на Украине возникло оранжевое движение. Впрочем, как я выяснила из разговора с соучредителем украинской гражданской инициативы «Лента» Ярославом Ведмидем, оранжевый цвет получился случайно. Но начиналось все вот так.
Понимая, что выборы будут сложными, осуществлялись множественные действия по запугиванию людей, особенно на государственных предприятиях, те, которые были бюджетными работниками. Их пытались привязать каким-то образом к участкам, проконтролировать каким-то образом их голосование. И, безусловно, с одной стороны, это породило очень большое напряжение в обществе, потому что это коснулось, вероятно, сотен тысяч людей. А с другой стороны, это породило какую-то атмосферу, ну что ли, действительно страха, потому что параллельно происходили тоже неприятные вещи, задерживали каких-то активистов. По-разному можно относиться к движению «Пора», которое тогда действовало, но их попытались объявить террористами. И в какой-то момент, мне кажется, создалась критическая масса, ну что ли, вот этого бунтующего настроения у достаточно многого количества, большого количества людей. Вылилось это в призывы не поддаваться страху, а демонстрировать открыто свою поддержку одному из кандидатов, тогда оппозиционный кандидат, против которого работали, это был Виктор Ющенко. И вот вспоминая просто с чего началась наша гражданская инициатива «Лента», она началась с того, что лично я и мой друг Максим Саваневский поняли, что, возможно, эта проблема не до конца понимается даже в штабе Ющенко. То, что они делали, мне кажется, не содействовало тому, чтобы помогать людям бороться со страхом. И появилась очень простая идея предложить каждому избирателю, каждому гражданину открыто проявить свою позицию, используя очень простой символ – ленту оранжевого цвета или в любой другой способ добавив этот цвет к своей повседневной жизни. Там оранжевый свитер или там оранжевый элемент какой-то в машине.
Ярослав, а оранжевый цвет – это ведь была ваша идея. Почему оранжевый?
Тяжело сказать, но как-то показалось, что оранжевый цвет – это и есть цвет символики Виктора Ющенко, официальный цвет. Но потом мы копнули, оказалось, что это желто-горячий. То есть все происходило спонтанно и очень быстро. Времени до первого тура оставалось мало. И вот родилась такая инициатива. Мы объявляем оранжевую неделю, призываем всех демонстрировать свою позицию, используя вещи оранжевого цвета. И, в общем-то, все началось с невинного релиза, который мы запустили по значительной базе своих друзей. Немножко подспамили, но процесс, который пошел дальше, был выше наших ожиданий.
Российский протест отличает белая ленточка. Кстати, в мире это символ борьбы с насилием против женщин. Символ возник спонтанно после того, как в 1991 году около 100 тысяч мужчин в Канаде вышли на демонстрацию в защиту женщин и девушек. Белая лента означала личное обещание каждого из них никогда не применять насилие по отношению к женщине. Сейчас это движение существует в более чем 60 странах. Еще российский протест отличает большое количество изящных лозунгов. «Нас надули» на белом шарике – еще одна очень, на мой взгляд, удачная игра слов. Вернусь к разговору с автором лозунга «Вы нас даже не представляете», поэтом-филологом Павлом Арсеньевым. До какой степени может быть эффективен каламбур в нынешней политической ситуации?
Я бы не сказал, что сейчас время каламбуров. Время каламбуров, двусмысленности, умолчания и прочих риторических фигур возникает тогда, когда отсутствует возможность реального действия, да, реального политического действия. То есть есть какая-то ригидная структура, да, там авторитарная власть или просто как бы общая такая апатия, да. Вот. И тогда молодые люди, как действительно такие самые неуспокоенные, хотят хотя бы пошутить обо всем об этом. Вот. Ну вот монстрация это был примером такой вот как бы негативной политизации, да, то есть политизация от противного. Вы знаете, что она началась не от того, что как бы Путин стал что-то делать там, притесняющий молодежь, да, а то, что молодежь хотелось погулять там 1 мая. Но 1 мая выходили зюгановцы с какими-то своими не менее абсурдистскими лозунгами, да, грубо говоря. И это было решено просто как-то деконструировать, грубо говоря, да, что такое монстрация, как мне аллюзия к методу деконструкции. И я думаю, что вот это время, оно, конечно, чуть-чуть прошло. Я думаю, что сейчас у нас есть возможность и реальный шанс учредить те вот альтернативные структуры, которые будут намного эффективнее и намного продуктивнее, чем шуточки по поводу какой-то застаревшей риторики политической, да, там и так далее. То есть вот это вот время фотожаб, время каких-то роликов в YouTube, оно на самом деле заканчивается. Сегодня, если достаточное количество поймет, что можно сделать что-то больше, да, чем просто как бы пошутить там над властью, что-то может измениться. Если нет, то все вернется тогда вот опять как бы в шуточки и так далее. Но это ни в коем случае не значит, что протест должен быть вот таким вот, знаете, серьезным, да, остервенением, да. В этом смысле дело может быть не столько в шутках, сколько в том, чтобы делать протест творческим. То есть мое кредо заключается в том, что протест эффективен в случае, если он совершается и на уровне политических требований, и на уровне эстетической репрезентации всего этого. То есть, да, он должен быть эффектным, конечно. Но это не всегда значит шуточки.
Мы беседовали с поэтом, филологом, периодически блогером «Радио Свобода» и автором лозунга «Вы нас даже не представляете» Павлом Арсеньевым.